11 мая. Вчера я приехал в Пятигорск. Нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с 3 сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мной пестреет чистенький новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее. А на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синий. Чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику, там, говорят, утром собирается все водяное обществом. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос. «Печорин, давно ли здесь?» Оборачиваюсь, Грушницкий. Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий юнкер. Он только год в службе. Носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос. Ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно. Он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение. Они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но не на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать. Он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий. Спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи. Он довольно остер, эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы. Он никого не убьет одним словом. Он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. Оттого он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом. Я его видел в деле. Он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость. Шестнадцатое мая. Сегодня я встал поздно. Прихожу к колодцу. Никого уже нет. Становилось жарко. Белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу. Голова Машука дымилась, как загашенный факел. Кругом его велись и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот. Мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках. Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю, прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь. Шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтобы не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула. «Вера!» — вскрикнул я невольно. Она вздрогнула и побледнела. «Я знала, что вы здесь», — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса. Она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами. В них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек. «Мы давно не видались, — сказал я, — давно. И переменились оба во многом. Стало быть, уж ты меня не любишь? Я замужем, — сказала она. Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем она выдернула свою руку из моей, щеки ее запылали. Может быть, ты любишь своего второго мужа? Она не отвечала и отвернулась. Или он очень ревнив? Молчание. Что ж, он молод, хорош, особенно, верно, богат. И ты боишься? Я взглянул на нее и испугался. Ее лицо выражало глубокое отчаяние. На глазах сверкали слезы. «Скажи мне, — наконец прошептала она, — тебе очень весело меня мучить. Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий». Ее голос задрожал. Она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою. «Может быть, — подумал я, — ты оттого-то именно меня и любила. Радости забываются, а печали никогда». Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй. Ее руки были холодны, как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить. Значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере. Она решительно не хочет, чтобы я познакомился с ее мужем, тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре. Она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки. Она его уважает как отца и будет обманывать как мужа. Странная вещь. Сердце человеческое вообще и женское в особенности. Муж Веры Семен Васильевич, дальний родственник княгини Леговской. Он живет с нею рядом. Вера часто бывает у княгини. Я ей дал слово познакомиться с Леговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы немало не расстроились, и мне будет весело. Весело. Да, я уже прошел тот период жизни душевный, когда ищут только счастье, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь. Теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими. Даже, мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно. Жалкая привычка сердца. Одно мне всегда было странно. Я никогда не делался рабом любимой женщины. Напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? Оттого ли, что я никогда ничем очень не дрожу? И что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? Или это магнетическое влияние сильного организма? Или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером? Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером. Их ли это дело? Правда, теперь вспомнил. Один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить. Мы расстались врагами. И то, может быть, если бы я ее встретил 5 годами позже, мы расстались бы иначе. Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается. Я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют «фьеврланд». Болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия. Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставила меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались. Она верилась мне снова с прежней беспечностью, и я ее не обману. Она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять, и, быть может, навеки. Оба пойдем разными путями до гроба, но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей. Я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противными. Наконец мы расстались. Я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли со своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять? Или это только ее прощальный взгляд, последний подарок на память? А смешно подумать, что на вид я еще мальчик, лицо хотя бледно, но еще свежо, члены гибкие, стройны, густые кудри бьются, глаза горят, кровь кипит. Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве против пустынного ветра. С жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль. Стараюсь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется, на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес. 3 июня. Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить не хочу и на которой никогда не женюсь. К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мэри будет любить когда-нибудь. Если бы она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия, но ничуть не бывало. Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может. Тут начинается наше постоянство, истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство. Секрет этой бесконечности только в невозможности достигнуть цели, то есть конца. Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому, бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. или это следствие этого скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтобы иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мной было то же самое. И ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез». А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге, авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути. Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти. Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает, возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха не есть ли первый признак и величайшее торжество власти. Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло. Первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого. Идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности. «Идеи создания органические», — сказал кто-то. «Их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие. Тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует. От этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением при сидячей жизни и скромном поведении умирает от апоплексического удара. Страсти — ничто иное, как идеи при первом своем развитии. Они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться. Многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы. Полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов. Душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно. Она знает, что без гроз Постоянный зной солнца ее иссушит. Она проникает своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие. Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета. Но что за нужда? Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следственно, все, что я в него не брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием. Пришел Грушницкий и бросился мне на шею. Он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним. «Я вас не поздравляю», — сказал он Грушницкому. «Отчего? От того, что солдатская шинель к вам очень идет. И признайте, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь на водах, не придаст вам ничего интересного. Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общие правила. Толкуйте, толкуйте, доктор, вы мне не помешаете радоваться». «Он не знает», — прибавил Грушницкий мне на ухо, «сколько надежд придали мне эти эполеты. О, эполеты, эполеты, ваши звездочки, путеводительные звездочки. Нет, я теперь совершенно счастлив». «Ты идешь с нами гулять к провалу?» — спросил я его. «Я ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир». «Прикажешь ей объявить о твоей радости?» «Нет, пожалуйста, не говори. Я хочу ее удивить. Скажи мне, однако, как твои дела с ней?» Он смутился и задумался. Ему хотелось похвастаться, солгать, и было совестно. А вместе с этим было стыдно признаться в истине. «Как ты думаешь, любит ли она тебя?» «Любит ли, помилуй, Печорин? Какие у тебя понятия? Как можно так скоро? Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет. Хорошо, и, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти. Эй, братец, на все есть манера. Многое не говорится, а отгадывается. Это правда. Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает. Тогда как слова, берегись, Грушницкий, она тебя надувает». «Она», — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись, — «мне жаль тебя, Печорин». Он ушел. Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. По мнению здешних ученых, этот провал — не что иное, как угасший кратер. Он находится на отлогости Машука в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал. Взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжении целой прогулки. Разговор наш начался злословием. Я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых. Сначала выказывал смешные, а после дурные стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя и окончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало. «Вы опасный человек», — сказала она мне. «Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок. Я вас прошу, не шутя, когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня. Я думаю, это вам не будет очень трудно. Разве я похож на убийцу? Вы хуже». Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид: да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве, я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло. Никто меня не ласкал, все оскорбляли. Я стал злопамятен. Я был угрюм, другие дети веселы и болтливы. Я чувствовал себя выше их, меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир. Меня никто не понял, и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хранил в глубине сердца. Они там и умерли. Я говорил правду, мне не верили. Я начал обманывать. Узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное, сильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала. Она высохла, испарила, умерла. Я ее отрезал и бросил, тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины. Но вы теперь во мне разбудили воспоминания о ней, и я вам прочел ее эпитафии. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет. Особенно, когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение. Если моя выходка вам кажется смешна, пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, что это меня не огорчит немало. В эту минуту я встретил ее глаза. В них бегали слезы. Рука ее, опираясь на мою, дрожала. Щеки пылали. Ей было жаль меня. Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустила свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, а это великий признак. Мы пришли к провалу, дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили, крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно. «Любили ли вы?» — спросил я ее наконец. Она посмотрела на меня пристально, покачала головой и опять впала в задумчивость. Явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать. Ее грудь волновалась. Как быть? Кисейный рукав — слабая защита. И электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку. Все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщины любят за наши физические или нравственные достоинства. Конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело. Не правда ли я была очень любезна сегодня? Сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гуляния. Мы расстались. Она недовольна собой. Она себя обвиняет в холодности. О, это первое главное торжество. Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уже знаю наизусть. Вот что скучно. 12 июня. Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец. Поутру я встретил княжну у колодца. «Вы больны?» — сказала она, пристально посмотрев на меня. «Я не спал ночь, и я тоже. Я вас обвиняла, может быть, напрасно, но объяснитесь, я могу вам простить все». «Все ли? Все. Только говорите правду, только скорее. Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных? Это ничего. Когда они узнают, — ее голос задрожал, — я их упрошу. Или ваше собственное положение. Но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. О, отвечайте скорее. Жальтесь. Вы меня не презираете, не правда ли?» Она схватила меня за руку. Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видела, но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия. «Я вам скажу всю истину», — отвечал я княжне. «Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю». Ее губы слегка побледнели. «Оставьте меня», — сказала она едва внятно. Я пожал плечами, повернулся и ушел. 14 июня. Я иногда себя презираю. Не оттого ли я презираю и других? Я стал неспособен к благородным порывам. Я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне «Сонкер и сафортин», но надо мною слово «жениться» имеет какую-то волшебную власть. Как бы страстно я не любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, прости, любовь. Мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой. 20 раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего? Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие. Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей. Признаться ли, когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери. Она предсказала мне смерть от злой жены. Это меня тогда глубоко поразило. В душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе. Между тем, что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется. По крайней мере, буду стараться, чтобы оно сбылось как можно позже. июня. 2 часа ночи. Не спится, а надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала. Впрочем, на 6 шагах промахнуться трудно. А, господин Грушницкий, ваша мистификация вам не удастся. Мы поменяемся ролями. Теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые 6 шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб, но мы бросим жребий. И тогда... Тогда... Что, если его счастье перетянет? Если моя звезда наконец мне изменит? И не мудрено, она так долго служила верно моим прихотям. Что ж, умереть, так умереть. Потеря для мира небольшая, да и мне самому порядочно уж скучно. Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова. Прощайте. Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно. Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей, пустых и неблагодарных. Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений. Лучший цвет жизни. И с той поры, сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы, как орудие казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого я любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания, и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собой роскошные кушанья и шипучие вина, он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче но только проснулся. Мечта исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние. И, может быть, я завтра умру, и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле. Одни скажут, он был добрый малый, другие мерзавец. И то, и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно. Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы. Площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльбрус на юге вставал белую громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уже бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Голова чуть-чуть у меня не закружилась. Там, внизу, казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи. Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили 6 шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиною к пропасти. Если он не будет убит, то противники поменяются местами. Я решился предоставить все выгоды Грушницкому. Я хотел испытать его. В душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему. Но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своей совестью? «Бросьте жребий, доктор!» — сказал капитан. Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху. «Решетка!» — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок. «Орел!» — сказал я. Монета взвелась и упала в звеня. Все бросились к ней. «Вы счастливы!» — сказал я Грушницкому. «Вам стрелять первым. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь, даю вам честное слово». Он покраснел, ему было стыдно убить человека безоружного. Я глядел на него пристально. С минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении. Но как признаться в таком подлом умысле? Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух. Я был уверен, что он выстрелит на воздух. Одно могло этому помешать — мысль, что я потребую вторичного поединка. «Пора», — шепнул мне доктор, дергая из рукав. «Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уже заряжает. Если вы ничего не скажете, то я сам ни за что на свете, доктор». — отвечал я, удерживая его за руку. — Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит? Он посмотрел на меня с удивлением. — О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь. Капитан, между тем, зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкой шепнув ему что-то, другой мне. Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали, он целил мне прямо в лоб. Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев, как полотно, повернулся к своему секунданту. «Не могу», — сказал он глухим голосом. «Трус!» — отвечал капитан. «Выстрел раздался! Пуля отцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее удалиться от края».
«Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся», — сказал капитан. «Теперь твоя очередь, становись, обними меня прежде. Мы уж не увидимся». Они обнялись. Капитан едва мог удержаться от смеха. «Не бойся», — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого. «Все вздор на свете. Натура дура, судьба индейка, а жизнь копейка».
После этой трагической фразы, сказанный с приличной важностью, он отошел на свое место. Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей. То было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшиеся при мысли, что этот человек теперь с такой уверенностью, с такой спокойной дерзостью, на меня глядящий две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить, как собаку, ибо раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса. Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку. «Я вам советую перед смертью помолиться Богу», — сказал я ему тогда. «Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу, стреляйте скорее». «И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощение. Подумайте хорошенько, не говорит ли вам чего-нибудь совесть?»
«Господин Печорин, — закричал драгунский капитан, — вы здесь не для того, чтобы исповедовать, позвольте вам заметить. Кончимте скорее, не равно кто-нибудь проедет по ущелью и нас увидит. Хорошо, доктор, подойдите ко мне».
Доктор подошел. Бедный доктор. Он был бледнее, чем Грушницкий 10 минут тому назад. Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор. «Доктор, эти господа, вероятно, в торопях забыли положить пулю в мой пистолет. Прошу вас зарядить его снова и хорошенько».
«Не может быть!» — кричал капитан. «Не может быть! Я зарядил оба пистолета, разве что из вашего пули выкатилось. Это не моя вина, а вы не имеете права перережать. Никакого права. Это совершенно против правил. Я не позволю».
«Хорошо», — сказал я капитану. «Если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях». Он замялся. Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный. «Оставь их», — сказал он, наконец, капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора. «Ведь ты сам знаешь, что они правы». Напрасно капитан делал ему разные знаки, Грушницкий не хотел их смотреть. Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой. «Ну, дурак же ты, братец», — сказал он, — «пошлый дурак».
Уж положился на меня, так слушайся во всем. По делам же тебе, околевай себе, как муха. Он отвернулся и, отходя, пробормотал. А все-таки это совершенно противоправил. Грушницкий, сказал я, еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями. Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте!» — отвечал он. «Я себя презираю, а вас ненавижу! Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла! Нам на земле вдвоем нет места!» Я выстрелил. Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва. Все в один голос крикнули. «Финита ла комедия», сказал я доктору. Он не отвечал и с ужасом отвернулся. Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого. Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселенными скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза. Я, как безумный, выскочил на крыльцо, прыгнул на своего черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пении, мчал меня по каменистой дороге. Солнце уже спряталось в черной тучи, отдыхавшей на хребте западных гор. В ущелье стало темно и сыро. Под кумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту еще, одну минуту. Видеть ее, проститься, пожать ее руку. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. Нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния при возможности потерять ее навеки. Вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья. Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей. И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит. Он раза два уже спотыкнулся на ровном месте. Осталось 5 верст, да и Сентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Все было бы спасено, если бы у моего коня досталось сил еще на 10 минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод. Напрасно. Едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы. Через несколько минут он издох. Я остался в степи, один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком, ноги мои подкосились. Изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий. Я думал, грудь моя разорвется. Вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Душа обессилела, рассудок замолк. И если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову,
и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? Ее видеть? Зачем? Не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать. Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, 2 минуты против дула пистолета и пустой желудок. Все к лучшему. Это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово, и потом, вероятно, если б я не проехал с верхом и не был принужден на обратном пути пройти 15 верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Я возвратился в Кисловодск 5 часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо. Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук, и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип ее осеняющих, мелькали огни в строениях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно. Вошел доктор. Лоб у него был нахмурен. Он против обыкновения не протянул мне руки. «Откуда вы, доктор?» «От княгини Лиговской. Дочь ее больна. Расслабление нервов. Да не в этом дело. А вот что. Начальство догадывается. И хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал, как бишь его. Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся. Вас ушлют куда-нибудь. Он на пороге остановился. Ему хотелось пожать мне руку. И если бы я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею. Но я остался холоден, как камень. И он вышел. Вот люди, все они таковы, знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные. На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н, я зашел к княгине проститься. Она была удивлена, когда на вопрос ее, имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное, я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее. А мне нужно с вами поговорить очень серьезно. Я сел молча. Явно было, что она не знала, с чего начать. Лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу.
Наконец она начала так, прерывистым голосом. «Послушайте, мсье Печорин, я думаю, что вы благородный человек». Я поклонился. «Я даже в этом уверен», — продолжала она, «хотя ваше поведение несколько сомнительно, но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, следственно, рисковали жизнью. Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит», — она перекрестилась, — «Бог ему простит, надеюсь, вам также. Это до меня не касается. Я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинна, но была этому причиной. Она мне все сказала. Я думаю, все. Вы изъяснились ей в любви, она вам призналась в своей». Тут княгиня тяжело вздохнула. «Но она больна, я уверена, что это непростая болезнь. Печаль тайная ее убивает. Она не признается, но я уверена, что вы этому причиной. Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства. Разуверьтесь, я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться. Вы имеете состояние, вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастье мужа. Я богата, она у меня одна, говорите, что вас удерживает? Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь. Вспомните, у меня одна дочь, одна». Она заплакала. «Княгиня, — сказал я, — мне невозможно отвечать вам. Позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине». «Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении. — Как хотите, — отвечал я, приготовляясь уйти. Она задумалась, сделала мне знак рукой, чтоб я подождал, и вышла. Прошло минут пять. Сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна. Как я не искал в груди моей хоть искры любви к милой Мэри, но старания мои были напрасны. Вот дверь отворилась, и вошла она. Боже, как переменилась с тех пор, как я не видал ее! А давно ли? Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась. Я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел. Я стоял против нее. Мы долго молчали. Ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду. Ее бледные губы напрасно старались улыбнуться. Ее нежные руки, сложенные на коленях, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее. «Княжна, — сказал я, — вы знаете, что я над вами смеялся. Вы должны презирать меня». На ее щеках показался болезненный румянец. Я продолжал: «Следственно, вы меня любить не можете». Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы. «Боже мой!» — произнесла она едва внятно. Это становилось невыносимо. Еще минута, и я бы упал к ногам ее. «Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой, — вы сами видите, что я не могу на вас жениться. Если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаюсь. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо. Я надеюсь, что она в заблуждении, вам легко ее разверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь. Вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне не имели, я ему покорюсь. Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете? Она обернулась ко мне, бледная, как мрамор. Только глаза ее чудесно сверкали. Я вас ненавижу, сказала она. Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел. Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня. Седло было снято, вероятно, проезжим казаком, и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся. И теперь здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное. Нет, я бы не ужился с этой долей. Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига, его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце. Он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль. Не мелькнет ли там, на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани.